Глава четвертая. Хромоножка. Первая. Шатов не заупрямился и по записке моей явился в полдень к Елизавете Николаевне. Мы вошли почти вместе. Я тоже явился сделать мой первый визит. Они все, то есть Лиза, мама и Маврикий Николаевич, сидели в большой зале и спорили. Мама требовала, чтобы Лиза сыграла ей какой-то вальс на фортепиано, и когда та начала требуемый вальс, то стала уверять, что вальс не тот. Маврикий Николаевич по простоте своей заступился за Лизу и стал уверять, что вальс тот самый. Старуха со злости расплакалась. Она была больна и с трудом даже ходила. У ней распухли ноги, и вот уже несколько дней только и делала, что капризничала и ко всем придиралась, несмотря на то, что Лизу всегда побаивались. Приходу нашему обрадовались. Лиза покраснела от удовольствия и, проговорив мне «мерси», конечно, за Шатова, пошла к нему, любопытно его рассматривая. Шатов неуклюже остановился в дверях. Поблагодарив его за приход, она подвела его к мама. «Это господин Шатов, про которого я вам говорила. А это вот господин Гаврилов, большой друг и мне, и Степану Трофимовичу. Маврикий Николаевич вчера тоже познакомился».
«А который профессор?»
«А профессора вовсе и нет, мама».
«Нет, есть». «Ты сама говорила, что будет профессор». «Верно, вот этот», — она брезгливо указала на Шатова.
«Вовсе никогда я вам не говорила, что будет профессор. Господин Гаврилов служит, а господин Шатов — бывший студент».
«Студент, профессор — все одно из университета. Тебе только бы спорить». А швейцарский был в усах и с бородкой.
«Это мама сына Степана Трофимовича, все профессором называют», — сказала Лиза и увела Шатова на другой конец залы на диван. «Когда у ней ноги распухнут, она всегда такая, вы понимаете, больная», — шепнула она Шатову, продолжая рассматривать его все с тем же чрезвычайным любопытством и особенно его вихор на голове.
«Вы военный?» — обратилась ко мне старуха, с которой меня так безжалостно бросила Лиза. «Нет, я служу».
«Господин Гаврилов — большой друг Степана Трофимыча», — отозвалась тотчас же Лиза.
«Служите у Степана Трофимыча? Да ведь и он профессор».
«Ах, мама, вам, верно, и ночью снятся профессора», — с досадой крикнула Лиза.
«Слишком довольна и наяву, а ты вечно, чтобы матери противоречить. Вы здесь, когда Николай Всеволодович приезжал, были 4 года назад?»
«Я отвечал, что был».
«Англичанин тут был какой-нибудь вместе с вами?»
«Нет, не был».
Лиза засмеялась. «А видишь, что и не было совсем англичанина, стало быть, враки. И Варвара Петровна, и Степан Трофимович оба врут, да и все врут. Это тетя, и вчера Степан Трофимович нашли будто бы сходство у Николая Всеволодовича с принцем Гарри, у Шекспира в Генрихе IV. И мама на это говорит, что не было англичанина, — объяснила нам Лиза.
«Коли Гарри не было, так и англичанина не было. Один Николай Всеволодович куролесил».
«Уверяю вас, что это мама нарочно», — нашла нужным объяснить Шатову Лиза. «Она очень хорошо про Шекспира знает. Я ей сама первый акт «Отелло» читала. Но она теперь очень страдает. Мама, слышите? 12 часов бьет. Вам лекарство принимать пора».
«Доктор приехал», — появилась в дверях горничная. Старуха привстала и начала звать собачку. «Зимирка! Зимирка, пойдем хоть ты со мной!» Скверная, старая, маленькая собачонка Зимирка не слушалась и залезла под диван, где сидела Лиза.
«Не хочешь? Так и я тебя не хочу. Прощайте, батюшка, не знаю вашего имени, отчества», — обратилась она ко мне.
«Антон Лаврентич».
«Ну, все равно. У меня в одно ухо вошло, в другое вышло. Не провожайте меня, Маврикий Николаевич. Я только Зимирку звала. Слава богу, еще и сама хожу. А завтра гулять поеду».
Она сердито вышла из зала.
«Антон Лаврентьевич, вы тем временем поговорите с Маврикием Николаевичем. Уверяю вас, что вы оба выиграете, если поближе познакомитесь», — сказала Лиза и дружески усмехнулась Маврикию Николаевичу, который так весь и просиял от ее взгляда. «Я нечего делать, остался говорить с Маврикием Николаевичем».
Второе. Дело у Лизаветы Николаевны Дашатова, к удивлению моему, оказалось в самом деле только литературным. Не знаю почему, но мне все думалось, что она звала его зачем-то другим. Мы, то есть я с Маврикием Николаевичем, видя, что от нас не таятся и говорят очень громко, стали прислушиваться. Потом и нас пригласили в совет. Все состояло в том, что Лизавета Николаевна давно уже задумала издание одной полезной, по ее мнению, книги, но по совершенной неопытности нуждалась в сотруднике. Серьезность, с которой она принялась объяснять Шатову свой план, даже меня изумила. «Должно быть, из новых», — подумал я, — «недаром в Швейцарии побывала». Шатов слушался вниманием, уткнув глаза в землю и без малейшего удивления тому, что светская рассеянная барышня берется за такие, казалось бы, неподходящие ей дела. Литературное предприятие было такого рода. Издается в России множество столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий. Год отходит, газеты повсеместно складываются в шкапы или сорятся, рвутся, идут на обертки и колпаки. Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются. Многие желали бы потом справиться, но какой же труд разыскивать в этом море листов, часто не зная ни дня, ни места, ни даже года случившегося происшествия. А между тем, если бы совокупить все эти факты за целый год в одну книгу, по известному плану и по известной мысли, с оглавлениями, указаниями, с разрядом по месяцам и числам, то такая совокупность в одно целое могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год, несмотря даже на то, что фактов публикуется чрезвычайно малая доля в сравнении со всем случившимся.
«Вместо множества листов выйдет несколько толстых книг, вот и все», — заметил Шатов.
Но Лизавета Николаевна горячо отстаивала свой замысел, несмотря на трудность и неумелость высказаться. «Книга должна быть одна, даже не очень толстая», — уверяла она. «Но, положим, хоть и толстая, но ясная, потому что главное в плане и в характере представления фактов. Конечно, не все собирать и перепечатывать. Указы, действия правительства, местные распоряжения, законы — все это хоть и слишком важные факты, но в предполагаемом издании этого рода факты можно совсем выпустить.
Можно многое выпустить и ограничиться лишь выбором происшествий, более или менее выражающих нравственную жизнь народа, личность русского народа в данный момент. Конечно, все может войти: курьезы, пожары, пожертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожалуй, даже известия о разливах рек, пожалуй, даже и некоторые указы правительства, но изо всего выбирать только то, что рисует эпоху. Все войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслью, освещающую все целое, всю совокупность. И, наконец, книга должна быть любопытна даже для легкого чтения, не говоря уже о том, что необходимо для справок. Это была бы, так сказать, картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год. Нужно, чтобы все покупали. Нужно, чтобы книга обратилась в настольную, утверждала Лиза. Я понимаю, что все дело в плане, а потому к вам и обращаюсь, заключила она. Она очень разгорячилась, и, несмотря на то, что объяснялось темно и неполно, Шатов стал понимать.
«Значит, выйдет нечто с направлением?» «Подбор фактов под известное направление», — пробормотал он, все еще не поднимая головы.
«Отнюдь нет. Не надо подбирать под направление. И никакого направления не надо. Одно беспристрастие. Вот направление».
«Да направление и не беда», — зашевелился Шатов. «Да и нельзя его избежать. Чуть лишь обнаружится хоть какой-нибудь подбор».
«В подборе фактов и будет указание, как их понимать. Ваша идея не дурна». «Так, возможно, стала быть, такая книга», — обрадовалась Лиза.
«Надо посмотреть и сообразить. Дело это огромное. Сразу ничего не выдумаешь. Опыт нужен». «Да и когда издадим книгу, вряд ли еще научимся, как ее издавать. Разве после многих опытов? Но мысль наклевывается. Мысль полезная». Он поднял, наконец, глаза, и они даже засияли от удовольствия. Так он был заинтересован. «Это вы сами выдумали?» Ласково и как бы стыдливо спросил он у Лизы.
«Да ведь выдумать не беда. План беда», — улыбалась Лиза. «Я мало понимаю и не очень умна, и преследую только то, что мне самой ясно».
«Преследуете?»
«Вероятно, не то слово», — быстро осведомилась Лиза.
«Можно и это слово, я ничего».
«Мне показалось еще за границей, что можно и мне быть чем-нибудь полезную. Деньги у меня свои и даром лежат. Почему же и мне не поработать для общего дела? К тому же мысль как-то сама собой вдруг пришла. Я нисколько ее не выдумывала и очень ей обрадовалась, но сейчас увидала, что нельзя без сотрудника, потому что ничего сама не умею. Сотрудник, разумеется, станет и соиздателем книги. Мы пополам. Ваш план и работа — моя первоначальная мысль и средство к изданию. Ведь окупится книга».
«Если откопаем верный план, то книга пойдет».
«Предупреждаю вас, что я не для барышей, но очень желаю расходу книги и буду горда барышами».
«Ну, а я тут при чем?»
«Да ведь я же вас и зову в сотрудники пополам. Вы план выдумаете».
«Почему же вы знаете, что я в состоянии план выдумать?»
«Мне о вас говорили, и здесь я слышала. Я знаю, что вы очень умны и занимаетесь делом, и думаете много. Мне о вас Петр Степанович Верховенский в Швейцарии говорил», — торопливо прибавила она. «Он очень умный человек, не правда ли?»
Шатов мгновенным, едва скользнувшим взглядом посмотрел на нее, но тотчас же опустил глаза.
«Мне Николай Всеволодович о вас тоже много говорил».
Шатов вдруг покраснел.
«Впрочем, вот газеты», — торопливо схватила Лиза со стула приготовленную и перевязанную пачку газет. «Я здесь попробовала на выбор отметить факты, подбор сделать, и номера поставила. Вы увидите».
Шатов взял сверток.
«Возьмите домой, посмотрите. Вы ведь где живете?»
«В Богоявленской улице, в доме Филиппова».
«Я знаю. Там тоже, говорят, кажется, какой-то капитан живет подле вас. Господин Лебяткин?» Все по-прежнему торопилась Лиза.
Шатов с пачкой в руке на отлете как взял, так и просидел целую минуту без ответа, смотря в землю.
«На эти дела вы бы выбрали другого. А я вам вовсе не годен буду», — проговорил он, наконец, как-то ужасно странно понизив голос, почти шепотом.
Лиза вспыхнула. «Про какие дела вы говорите?» «Маврикий Николаевич», — крикнула она, — «пожалуйте сюда давешнее письмо».
Я тоже за Маврикием Николаевичем подошел к столу.
«Посмотрите это», — обратилась она вдруг ко мне в большом волнении, развертывая письмо. «Видали ли вы когда-нибудь что-нибудь похожее? Пожалуйста, прочтите вслух. Мне надо, чтобы и господин Шатов слышал».
С немалым изумлением прочел я вслух следующее послание. «Совершенству девицы Тушиной, милостивая государыня Елизавета Николаевна. О, как мила она, Елизавета Тушина! Когда с родственником на дамском седле летает, а локон ее с ветрами играет, или когда с матерью в церкви падает ниц и зрится румянец благоговейных лиц, тогда брачных и законных наслаждений желаю и вслед ей вместе с матерью слезу посылаю». Составил неученый за спором. «Милостивая государыня, всех более жалею себя, что в Севастополе не лишился руки для славы, не быв там вовсе, а служил всю компанию по сдаче подлого провианта, считая низостью. Вы богиня в древности, а я ничто. И догадался о беспредельности. Смотрите, как на стихи, но не более, ибо стихи все-таки вздор и оправдывают то, что в прозе считается дерзостью. Может ли солнце рассердиться на инфузорию, если та сочинит ему из капли воды, где их множество, если в микроскоп? Даже самый клуб человеколюбия к крупным скотам в Петербурге при высшем обществе, сострадая по праву собаки и лошади, презирает краткую инфузорию, не упоминая о ней вовсе, потому что не доросла. Не дорос и я. Мысль о браке показалась бы уморительную, но скоро буду иметь бывшие 200 душ через человека-ненавистника, которого презираете. Могу многое сообщить и вызываюсь по документам даже в Сибирь. Не презирайте предложения. Письмо от инфузории разуметь в стихах. Капитан Лебяткин — покорнейший друг и имеет досуг».
«Это писал человек в пьяном виде и негодяй!» — вскричал я в негодовании. «Я его знаю!»
«Это письмо я получила вчера», — покраснев и торопясь, стала объяснять нам Лиза. «Я тотчас же и сама поняла, что от какого-нибудь глупца, и до сих пор еще не показала маму, чтобы не расстроить ее еще более. Но если он будет опять продолжать, то я не знаю, как сделать. Маврикий Николаевич хочет сходить запретить ему. Так как я на вас смотрела как на сотрудника, — обратилась она к Шатову, — и так как вы там живете, то я и хотела вас расспросить, чтобы судить, чего еще от него ожидать можно».
«Пьяный человек и негодяй», — пробормотал как бы нехотя Шатов.
«Что же, он все-таки глупый?»
«И нет, он не глупый совсем, когда не пьяный. Я знал одного генерала, который писал точь-в-точь такие стихи», — заметил я, смеясь. «Даже и по этому письму видно, что себе на уме», — неожиданно вернул молчаливый Маврикий Николаевич.
«Он, говорят, с какой-то сестрой?» — спросила Лиза.
«Да, с сестрой».
«Он, говорят, ее тиранит? Правда это?»
Шатов опять поглядел на Лизу, насупился и, проворчав: «Какое мне дело?», подвинулся к дверям.
«Ах, постойте!» — тревожно вскричала Лиза. «Куда же вы? Нам так много еще остается переговорить».
«О чем же говорить? Я завтра дам знать».
«Да о самом главном, о типографии. Поверьте же, что я не в шутку, а серьезно хочу дело делать», — уверяла Лиза все в возрастающей тревоге. «Если решим издавать, то где же печатать? Ведь это самый важный вопрос, потому что в Москву мы для этого не поедем, а в здешней типографии невозможно для такого издания. Я давно решилась завести свою типографию на ваше хоть имя, и мама, я знаю, позволит, если только на ваше имя».
«Почему же вы знаете, что я могу быть типографщиком?» — угрюмо спросил Шатов.
«Да мне еще Петр Степанович в Швейцарии именно на вас указал, что вы можете вести типографию и знакомы с делом. Даже записку хотел от себя к вам дать. Да я забыла».
Шатов, как припоминаю теперь, изменился в лице. Он постоял еще несколько секунд и вдруг вышел из комнаты.
Лиза рассердилась. «Он всегда так выходит», — повернулась она ко мне.
Я пожал было плечами, но Шатов вдруг воротился, прямо подошел к столу и положил взятый им сверток газет. «Я не буду сотрудником. Не имею времени».
«Почему же? Почему же? Вы, кажется, рассердились?» — огорченным и умоляющим голосом спрашивала Лиза. Звук ее голоса как будто поразил его. Несколько мгновений он пристально в нее всматривался, точно желая проникнуть в самую ее душу.
«Все равно», — пробормотал он тихо, — «я не хочу». И ушел совсем. Лиза была совершенно поражена, даже как-то совсем и не в меру, так показалось мне.
«Удивительно странный человек», — громко заметил Маврикий Николаевич.
Третье. Конечно, странный, но во всем этом было чрезвычайно много неясного.
Тут что-то подразумевалось. Я решительно не верил этому изданию. Потом это глупое письмо, но в котором слишком ясно предлагался какой-то донос по документам, и о чем все они промолчали, а говорили совсем о другом. Наконец, эта типография и внезапный уход Шатова именно потому, что заговорили о типографии. Все это навело меня на мысль, что тут еще прежде меня что-то произошло, и о чем я не знаю, что стало быть я лишний, и что все это не мое дело. Да и пора была уходить. Довольно было для первого визита. Я подошел откланяться Лизавете Николаевне. Она, кажется, и забыла, что я в комнате, и стояла все на том же месте у стола, очень задумавшись, склонив голову и неподвижно смотря в одну выбранную на ковре точку. «Ах, и вы? До свидания!» — пролепетала она привычно ласковым тоном. «Передайте мой поклон Степану Трофимычу и уговорите его прийти ко мне поскорей. Маврикий Николаевич, Антон Лаврентьевич уходит. Извините, мама не может выйти с вами проститься».
Я вышел и даже сошел уже с лестницы, как вдруг лакей догнал меня на крыльце. «Барыня очень просили воротиться».
«Барыня? Или Лизавета Николаевна?»
«Анес».
Я нашел Лизу уже не в той большой зале, где мы сидели, а в ближайшей приемной комнате. В ту залу, в которой остался теперь Маврикий Николаевич один, дверь была притворена наглухо. Лиза улыбнулась мне, но была бледна. Она стояла посреди комнаты в видимой нерешимости, в видимой борьбе, но вдруг взяла меня за руку и молча быстро подвела к окну. «Я немедленно хочу ее видеть», — прошептала она, устремив на меня горячий, сильный, нетерпеливый взгляд, не допускающий и тени противоречия. «Я должна ее видеть собственными глазами и прошу вашей помощи». Она была в совершенном исступлении и... «В отчаянии?»
«Кого вы желаете видеть, Лизавета Николаевна?» Осведомился я в испуге.
«Эту Лебяткину, эту хромую. Правда, что она хромая?»
Я был поражен. Я никогда не видал ее, но я слышал, что она хромая. Вчера еще слышал... Лепетал я с торопливой готовностью и тоже шепотом.
«Я должна ее видеть непременно. Могли бы вы это устроить сегодня же?»
Мне стало ужасно ее жалко. «Это невозможно. И к тому же я совершенно не понимал бы, как это сделать, — начал было я уговаривать. «Я пойду к Шатову.
Если вы не устроите к завтраму, то я сама к ней пойду, одна, потому что Маврикий Николаевич отказался. Я надеюсь только на вас, и больше у меня нет никого. Я глупо говорила с Шатовым. Я уверена, что вы совершенно честный и, может быть, преданный мне человек. Только устройте».
У меня явилось страстное желание помочь ей во всем. «Вот что я сделаю», — подумал я капельку. «Я пойду сам, и сегодня, наверное, ее увижу. Я так сделаю, что увижу. Даю вам честное слово, но только позвольте мне вериться Шатову.
Скажите ему, что у меня такое желание,
и что я больше ждать не могу, но что я его сейчас не обманывала. Он, может быть, ушел потому, что он очень честный, и ему не понравилось, что я как будто обманывала. Я не обманывала. Я в самом деле хочу издавать и основать типографию.
«Он честный, честный», — подтверждал я с жаром.
«Впрочем, если к завтраму не устроится, то я сама пойду. Что бы ни вышло, и хотя бы все узнали».
«Я раньше как к 3 часам не могу у вас завтра быть», — заметил я, несколько опомнившись.
«Стало быть, в 3 часа. Стало быть, правду я предположила вчера у Степана Трофимыча, что вы несколько преданный мне человек», — улыбнулась она, торопливо пожимая мне на прощание руку и спеша к оставленному Маврикию Николаевичу. Я вышел, подавленный моим обещанием, и не понимал, что такое произошло. Я видел женщину в настоящем отчаянии, не побоявшуюся скомпрометировать себя доверенностью почти к незнакомому ей человеку. Ее женственная улыбка в такую трудную для нее минуту и намек, что она уже заметила вчера мои чувства, точно резнул меня по сердцу. Но мне было жалко. Жалко, вот и все. Секреты ее стали для меня вдруг чем-то священным, и если бы даже мне стали открывать их теперь, то я бы, кажется, заткнул уши и не захотел слушать ничего дальше. Я только нечто предчувствовал. И однако ж я совершенно не понимал, каким образом я что-нибудь тут устрою. Мало того, я все-таки и теперь не знал, что именно надо устроить. Свидание? Но какое свидание? Да и как их свести? Вся надежда была на Шатова, хотя я и мог знать заранее, что он ни в чем не поможет, но я все-таки бросился к нему. 4. Только вечером, уже в 8 часу, я застал его дома. К удивлению моему, у него сидели гости: Алексей Нилыч и еще один полузнакомый мне господин, некто Шигалев, родной брат жены Вергинского. Этот Шигалев, должно быть, уже 2 месяца, как гостил у нас в городе. Не знаю, откуда приехал. Я слышал про него только, что он напечатал в одном прогрессивном петербургском журнале какую-то статью. Вергинский познакомил меня с ним случайно, на улице. В жизнь мою я не видал в лице человека такой мрачности, нахмуренности и пасмурности. Он смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то чтобы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так этак послезавтра утром, ровно в 11:25. Мы, впрочем, тогда почти ни слова и не сказали, а только пожали друг другу руки с видом 2 заговорщиков. Всего более поразили меня его уши, неестественной величины, длинные, широкие и толстые, как-то особенно врозь торчавшие. Движения его были неуклюжи и медленны. Если Липутин и мечтал когда-нибудь, что фаланстера могла бы осуществиться в нашей губернии, то этот, наверное, знал день и час, когда это сбудется. Он произвел на меня впечатление зловещее. Встретив же его у Шатова, теперь я подивился, тем более что Шатов и вообще был до гостей неохотник. Еще с лестницы слышно было, что они разговаривают очень громко, все трое разом, и, кажется, спорят. Но только что я появился, все замолчали. Они спорили стоя, а теперь вдруг все сели, так что и я должен был сесть. Глупое молчание не нарушалось минуты три полных. Шигалев, хотя и узнал меня, но сделал вид, что не знает, и, наверное, не по вражде, а так. С Алексеем Нилычем мы слегка раскланялись, но молча и почему-то не пожали друг другу руки. Шигалев начал, наконец, смотреть на меня строго и нахмуренно, с самою наивной уверенностью, что я вдруг встану и уйду. Наконец Шатов привстал со стула, и все тоже вдруг вскочили. Они вышли, не прощаясь, только Шигалев уже в дверях сказал провожавшему Шатову: «Помните, что вы обязаны отчетом». «Наплевать на ваши отчеты, и никакому черту я не обязан», — проводил его Шатов и запер дверь на крюк. «Кулики», — сказал он, поглядев на меня и как-то криво усмехнувшись. Лицо у него было сердитое, и странно мне было, что он сам заговорил. Обыкновенно случалось прежде, всегда, когда я заходил к нему, впрочем, очень редко, что он нахмуренно садился в угол, сердито отвечал и только после долгого времени совершенно оживлялся и начинал говорить с удовольствием. Зато, прощаясь, опять всякий раз непременно нахмуривался и выпускал вас, точно выживал от себя своего личного неприятеля.
«Я у этого Алексея Ниловича вчера чай пил», — заметил я. «Он, кажется, помешан на атеизме».
«Русский атеизм никогда дальше каламбура не заходил», — проворчал Шатов, вставляя новую свечу вместо прежнего огарка.
«Нет, этот мне показался не каламбурщик. Он и просто говорить, кажется, не умеет, не то что каламбурить.
Люди из бумажки. От лакейства мысли все это», — спокойно заметил Шатов, присев в углу на стуле и упершись обеими локтями в колени.
«Ненависть тоже тут есть», — произнес он, помолчав с минуту.
«Они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стало безмерно богато и счастливо. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться. Тут одна только животная бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся, и никаких невидимых миру слез. Из-под видимого смеха тут нету. Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова, как про эти незримые слезы», — вскричал он почти с яростью.
«Ну уж этого Бог знает что», — засмеялся я.
«А вы умеренный либерал», — усмехнулся Ишатов. «Знаете», — подхватил он вдруг, — «я, может, и сморозил про лакейство мысли. Вы, верно, мне тотчас же скажете, это ты родился от лакея, а я не лакей».
«Вовсе я не хотел сказать, что вы...»
«Да вы не извиняйтесь, я вас не боюсь». Тогда я только от лакея родился, а теперь и сам стал лакеем, таким же, как вы. Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить.
Какие сапоги?
Что за аллегория? Какая тут аллегория? Вы, я вижу, смеетесь. Степан Трофимович правду сказал, что я под камнем лежу раздавлен, да не задавлен, и только корчусь. Это он хорошо сравнил. Степан Трофимович уверяет, что вы помешались на немцах, смеялся я. Мы с немцев все же что-нибудь достащили себе в карман. 2 гривенные взяли, а 100 рублей своих отдали. С минуту мы помолчали. А это он в Америке себе належал.
Кто?
Что належал? Я про Кириллова. Мы с ним там 4 месяца в избе на полу пролежали.
Да разве вы ездили в Америку, удивился я. Вы никогда не говорили?
Чего рассказывать? 3-го года мы отправились втроем на эмигрантском пароходе в американские штаты на последние деньжишки, чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом личным опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении. Вот с какой целью мы отправились.
Господи, засмеялся я. Да вы бы лучше для этого куда-нибудь в губернию нашу отправились в страдную пору, чтобы испытать личным опытом, а то понесло в Америку.
Мы там нанялись в работники к одному эксплуататору. Всех нас, русских, собралось у него 6 человек, студенты, даже помещики из своих поместий, даже офицеры были, и все с той уже величественной целью. Ну и работали, мокли, мучились, уставали. Наконец я и Кириллов ушли. Заболели, не выдержали. Эксплуататор-хозяин нас при расчете обсчитал. Вместо $30 по условию заплатил мне 8, а ему 15. Тоже и бивали нас там не раз. Но тут-то без работы мы и пролежали с Кирилловым в городишке на полу 4 месяца рядом. Он об одном думал, я о другом.
Неужто хозяин вас бил? Это в Америке-то?
Ну, как должно быть, вы ругали его?
Ничуть.
Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что мы, русские, пред американцами маленькие ребятишки, и нужно родиться в Америке или, по крайней мере, сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень. Да что! Когда с нас за копеечную вещь спрашивали по доллару, то мы платили не только с удовольствием, но даже с увлечением. Мы все хвалили. Спиритизм, закон Линча, револьверы, бродяг. Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться. Мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что это нам очень нравится.
Странно, что это у нас не только заходит в голову, но и исполняется, заметил я.
«Люди из бумажки», — повторил Шатов.
«Но однако ж переплывать океан на эмигрантском пароходе в неизвестную землю, хотя бы и с целью узнать личным опытом и так далее, в этом, ей-богу, есть как будто какая-то великодушная твердость. Да как же вы оттуда выбрались?»
«Я к одному человеку в Европу написал, и он мне прислал 100 рублей». Шатов, разговаривая, все время по обычаю своему упорно смотрел в землю, даже когда и горячился. Тут же вдруг поднял голову. «А хотите знать имя человека?»
«Кто же таков?»
«Николай Ставрогин».
Он вдруг встал, повернулся к своему липовому письменному столу и начал на нем что-то шарить. У нас ходил неясный, но достоверный слух, что жена его некоторое время находилась в связи с Николаем Ставрогиным в Париже. И именно 2 года тому назад, значит, когда Шатов был в Америке, правда, уже давно после того, как оставила его в Женеве. Если так, то зачем же его дернуло теперь с именем вызваться и размазывать, подумалось мне.
«Я еще ему до сих пор не отдал», — обратился он ко мне вдруг опять и, поглядев на меня пристально, уселся на прежнее место в углу и отрывисто спросил совсем уже другим голосом: «Вы, конечно, зачем-то пришли? Что вам надо?»
Я тотчас же рассказал все в точном историческом порядке и прибавил, что хоть я теперь и успел одуматься после давешней горячки, но еще более спутался, понял, что тут что-то очень важное для Лизаветы Николаевны, крепко желал бы помочь, но вся беда в том, что не только не знаю, как сдержать данное ей обещание, но даже не понимаю теперь, что именно ей обещать. Затем внушительно подтвердил ему еще раз, что она не захотела и не думала его обманывать, что тут вышло какое-то недоразумение и что она очень огорчена его необыкновенным давешним уходом. Он очень внимательно выслушал.
«Может быть, я по моему обыкновению действительно давеча глупость сделал? Ну, если она сама не поняла, отчего я так ушел, так ей же лучше».
Он встал, подошел к двери, приоткрыл ее и стал слушать на лестницу.
«Вы желаете эту особу сами увидеть?»
«Этого-то и надо. Да как это сделать?» — вскочил я, обрадовавшись.
«А просто пойдемте, пока одна сидит. Он придет, так и забьет ее, коли узнает, что мы приходили. Я часто хожу потихоньку. Я его давеча прибил, когда он опять ее бить начал».
«Что вы это?»
«Именно. За волосы от нее отволок. Он было хотел меня за это отколотить, да я испугал его.
Тем и кончилось.
Боюсь, пьяный воротится, припомнит. Крепко ее зато исколотит».
Мы тотчас же сошли вниз. 5. Дверь к Лебяткиным была только притворена, а не заперта, и мы вошли свободно. Все помещение их состояло из 2 гаденьких небольших комнаток с закоптелыми стенами, на которых буквально висели клочьями грязные обои.
Тут когда-то несколько лет содержалась харчевня, пока хозяин Филиппов не перенес ее в новый дом. Остальные, бывшие под харчевней комнаты, были теперь заперты, а эти две достались Лебяткину. Мебель состояла из простых лавок и тесовых столов, кроме одного лишь старого кресла без ручки. Во второй комнате в углу стояла кровать под ситцевым одеялом, принадлежавшая мадмуазель Лебяткиной. Сам же капитан, ложась на ночь, валился каждый раз на пол, нередко в чем был. Везде было накрошено, нассорено, намочено. Большая, толстая, вся мокрая тряпка лежала в первой комнате посреди пола, и тут же, в той же луже, старый истоптанный башмак. Видно было, что тут никто ничем не занимается. Печи не топятся, кушанье не готовится, самовара даже у них не было, как подробнее рассказал Шатов. Капитан приехал с сестрой совершенно нищим и, как говорил Липутин, действительно сначала ходил по иным домам побираться, но, получив неожиданно деньги, тотчас же запил и совсем ошалел от вина, так что ему было уже не до хозяйства. Мадемуазель Лебяткина, которую я так желал видеть, смирно и неслышно сидела во второй комнате в углу, за тесовым кухонным столом на лавке. Она нас не окликнула, когда мы отворяли дверь, не двинулась даже с места. Шатов говорил, что у них и дверь не запирается, а однажды так настежь в сене всю ночь и простояла. При свете тусклой тоненькой свечки в железном подсвечнике я разглядел женщину лет, может быть, 30, болезненно худощавую, одетую в темное старенькое ситцевое платье, с ничем не прикрытую длинную шеей и с жиденькими темными волосами, свернутыми на затылке в узелок, толщиной в кулачок двухлетнего ребенка. Она посмотрела на нас довольно весело. Кроме подсвечника, перед нею на столе находилось маленькое деревенское зеркальце, старая колода карт, истрепанная книжка какого-то песенника и немецкая белая булочка, от которой было уже раз или два откушено. Заметно было, что мадемуазель Лебяткина белится и румянится, и губы чем-то мажет, сурмит тоже брови, и без того длинные, тонкие и темные. На узком и высоком лбу ее, несмотря на белила, довольно резко обозначались три длинные морщинки. Я уже знал, что она хромая, но в этот раз при нас она не вставала и не ходила. Когда-нибудь в первой молодости это исхудавшее лицо могло быть и не дурным, но тихие, ласковые серые глаза ее были и теперь еще замечательны. Что-то мечтательное и искреннее светилось в ее тихом, почти радостном взгляде. Эта тихая, спокойная радость, выражавшаяся и в улыбке ее, удивила меня после всего, что я слышал о казацкой нагайке и о всех бесчинствах братца. Странно, что вместо тяжелого и даже боязливого отвращения, ощущаемого обыкновенно в присутствии всех подобных, наказанных Богом существ, мне стало почти приятно смотреть на нее с первой же минуты. И только разве жалость, но отнюдь не отвращение, овладела мною потом.
Вот так и сидит. И буквально по целым дням одна денешенька и не двинется. Гадает или в зеркальце смотрится, указал мне на нее с порога Шатов. Он ведь ее и не кормит. Старуха из флигеля принесет иной раз что-нибудь Христа ради. Как это со свечой ее одну оставляют?
К удивлению моему, Шатов говорил громко, точно бы ее и не было в комнате. «Здравствуй, Шатушка», — приветливо проговорила мадемуазель Лебяткина.
«Я тебе, Марья Тимофеевна, гостя привел», — сказал Шатов.
«Ну, гостю и честь будет. Не знаю, кого ты привел, что-то не помню этакого». Поглядела она на меня пристально из-за свечки и тотчас же опять обратилась к Шатову, а мною уже больше совсем не занималась во все время разговора, точно бы меня и не было подле нее.
«Соскучилась, что ли, одному по светелке шагать?» — засмеялась она, причем открылись два ряда превосходных зубов ее.
И соскучилась, и тебя навестить захотелось. Шатов подвинул к столу скамейку, сел и меня посадил с собой рядом.
Разговору я всегда рада. Только все-таки смешон ты мне, Шатушка. Точно ты монах. «Когда ты чесался-то?» «Да я тебя еще причешу», — вынула она из кармана гребешок. «Небось, с того раза, как я причесала и не притронулся?»
«Да у меня и гребенки-то нет», — засмеялся Шатов.
«Вправду? Так я тебе свою подарю, не эту, а другую, только напомни». С самым серьезным видом принялась она его причесывать, провела даже сбоку пробор, откинулась немножко назад, поглядела, хорошо ли, и положила гребенку опять в карман. «Знаешь что, Шатушка?» — покачала она головой. «Человек ты, пожалуй, и рассудительный, а скучаешь. Странно мне на всех вас смотреть». Не понимаю я, как это люди скучают. Тоска не скука. Мне весело.
И с братцем весело.
Это ты про Лебяткина? Он мой лакей. И совсем мне все равно, тут он или нет. Я ему крикну: «Лебяткин, принеси воды». «Лебяткин, подавай башмаки!» Он и бежит. Иной раз согрешишь, смешно на него станет.
И это точь-в-точь так. Опять громко и без церемонии обратился ко мне Шатов. Она его третирует совсем как лакея. Сам я слышал, как она кричала ему: «Лебяткин, подай воды», и при этом хохотала. В том только разница, что он не бежит за водой, а бьет ее за это. Но она нисколько его не боится. У ней какие-то припадки нервные, чуть не ежедневные, и ей память отбивают, так что она после них все забывает, что сейчас было. И всегда время перепутывает. Вы думаете, она помнит, как мы вошли? Может, и помнит. Но уж, наверное, переделала все по-своему. И нас принимает теперь за каких-нибудь иных, чем мы есть. Хоть и помнит, что я Шатушка. Это ничего, что я громко говорю. Тех, которые не с нею говорят, она тотчас же перестает слушать и тотчас же бросается мечтать про себя. Именно бросается. Мечтательница чрезвычайная. По 8 часов, по целому дню сидит на месте. Вон булочка лежит. Она ее, может, с утра только раз закусила, а докончит завтра. Вот в карты теперь гадать начала.
Гадаю-то я гадаю, Шатушка. Да не то как-то выходит, — подхватила вдруг Марья Тимофеевна, расслышав последнее словцо, и, не глядя, протянула левую руку к булке, тоже, вероятно, расслышав и про булку. Булочку она, наконец, захватила, но, продержав несколько времени в левой руке, и, увлекшись возникшим вновь разговором, положила, не примечая, опять на стол, не откусив ни разу. Все одно выходит. Дорога, злой человек, чье-то коварство, смертная постель, откуда-то письмо, нечаянное известие. Враки все это, я думаю, Шатушка, как по-твоему? Коли люди врут, почему картам не врать? Смешала она вдруг карты. Это самое я матери Прасковье разговорю. Почтенная она женщина, забегала ко мне все в келью в карты погадать, потихоньку от мать игуменьи. Да и не одна она забегала. Ахают они, качают головами, судят, рядят, а я-то смеюсь. Ну где вам, говорю, мать Прасковья, письмо получить, коли 12 лет оно не приходило? Дочь у ней куда-то в Турцию муж завез, и 12 лет ни слуху, ни духу. Только сижу я это на завтра вечером за чаем у мать-игуменьи. Княжеского рода она у нас. Сидит у ней какая-то тоже барыня заезжая, большая мечтательница. И сидит один захожий монашек афонский, довольно смешной человек, по моему мнению. Что ж ты думаешь, Шатушка? Этот самый монашек... В то самое утро матери Прасковьи из Турции от дочери письмо принес. Вот тебе и валет бубновый, нечаянное это известие. Пьем мы это чай, а монашек афонский и говорит мать-игуменьи, всего более благословенная мать-игуменья благословил Господь вашу обитель тем, что такое драгоценное, говорит, сокровище сохраняете в недрах ее.
«Какое это сокровище?» — спрашивает мать-игуменья.
«А мать Лизавету блаженную. А Лизавета это блаженная». В ограде у нас вделано в стену, в клетку в сажень длины и в 2 аршина вышины. И сидит она там за железную решеткой 17-й год, зиму и лето в одной пасконной рубахе, и все аль соломинкой, аль прутиком каким ни на есть в рубашку свою, в холстину тычет, и ничего не говорит, и не чешется, и не моется 17 лет. Зимой тулупчик просунут ей, да каждый день корочку хлебца и кружку воды. Богомольцы смотрят, ахают, воздыхают, деньги кладут. «Вот нашли сокровище», — отвечает мать-игуменья, — рассердилась. Страх не любила Лизавету. Лизавета с одной только злобы сидит, из одного своего упрямства, а все одно притворство. Не понравилось мне это. Сама я хотела тогда затвориться. А, по-моему, говорю, Бог и природа есть все одно. Они мне все в один голос «Вот на!» Игуменья рассмеялась, зашепталась о чем-то с барыней, подозвала меня, приласкала, а барыня мне бантик розовый подарила. Хочешь, покажу? Ну, а монашек стал мне тут же говорить поучение. Да так это ласково и смиренно говорил, и с таким надо быть умом. Сижу я и слушаю. «Поняла ли?» — спрашивает. «Нет, — говорю, — ничего я не поняла. И оставьте, — говорю, — меня в полном покое». Вот с тех пор они меня одну в полном покое оставили, шатушка. А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, «Одна наша старица на покаянии у нас жила за пророчество». «Богородица, что есть, как мнишь?» «Великая мать, — отвечаю, — упование рода человеческого». «Так, — говорит, — Богородица, великая мать, сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная радость нам есть. А как напоишь слезами своими под собою землю на поларшина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, говорит, горести твоей больше не будет». «Таково, — говорит, — есть пророчество». Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, шатушка, ничего-то нет в этих слезах дурного, и хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег, к озеру. С одной стороны наш монастырь, а с другой наша острая гора. Так и зовут ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу, и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное. Любишь ты на солнце смотреть, шатушка? Хорошо да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела бежит, узкая, длинная-длинная, на версту дальше, до самого на озере острова, а тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать. Тут вдруг и память придет. Боюсь сумраку, шатушка, и все больше о своем ребеночке плачу.
«А разве был?» — подтолкнул меня локтем Шатов, все время чрезвычайно прилежно слушавший.
«А как же? Маленькой, розовенькой, с крошечными такими ноготочками. И только вся моя тоска в том, что не помню я, мальчик, а девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист да в кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещеного понесла, и несу-то я его через лес, и боюсь я лесу, и страшно мне, и всего больше я плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю.
— А может, и был? — осторожно спросил Шатов.
— Смешон ты мне, Шатушка, своим рассуждением. Был-то, может, и был. Да что в том, что был, коли его все равно, что и не было? Вот тебе и загадка нетрудная, отгадай-ка, — усмехнулась она.
— Куда же ребенка-то снесла?
— В пруд снесла, — вздохнула она.
Шатов опять подтолкнул меня локтем. — А коли ребенка у тебя совсем не было? И все это один только бред, а?
— Трудный ты вопрос задаешь мне, Шатушка, — раздумчиво и безо всякого удивления такому вопросу ответила она. — На этот счет я тебе ничего не скажу. Может, и не было. По-моему, одно только твое любопытство. А ведь все равно о нем плакать не перестану. Не во сне же я видела. И крупные слезы засветились в ее глазах. Шатушка, Шатушка, а правда, что жена от тебя сбежала? Положила она ему вдруг обе руки на плечи и жалостливо посмотрела на него. Да ты не сердись, мне ведь и самой тошно. Знаешь, Шатушка, я сон какой видела. Приходит он опять ко мне, манит меня, выкликает: «Кошечка, — говорит моя, — кошечка, выйди ко мне». Вот я кошечке-то пуще всего и обрадовалась. Любит, — думаю.
«Может, и наяву придет, — вполголоса пробормотал Шатов.
«Нет, Шатушка. Это уж сон. Не прийти ему наяву. Знаешь песню? Мне не надобен нов высок терем. Я останусь в одной келейке. Уж я стану жить, спасайтесь. За тебя Богу молитесь. Ох, Шатушка, Шатушка, дорогой ты мой, чего ты никогда меня ни о чем не спросишь?»
«Да ведь не скажешь, оттого и не спрашиваю».
«Не скажу. Не скажу, хоть зарежь меня, не скажу», — быстро подхватила она. «Жги меня, не скажу. И сколько бы я ни терпела, ничего не скажу, не узнают люди».
«Ну вот видишь, всякому, значит, свое», — еще тише проговорил Шатов, все больше и больше наклоняя голову.
«А попросил бы, может, и сказала бы». «Может, и сказала бы», — восторженно повторила она. «Почему не попросишь?» «Попроси». «Попроси меня хорошенько, Шатушка. Может, я тебе и скажу. Умоли меня, Шатушка, так, чтобы я сама согласилась. Шатушка, Шатушка».
Но Шатушка молчал, С минуту продолжалось общее молчание. Слезы тихо текли по ее набеленным щекам. Она сидела, забыв свои обе руки на плечах Шатова, но уже не смотря на него.
«Что мне до тебя? Да и грех!» Поднялся вдруг со скамьи Шатов.
«Привстаньте-ка!» — сердито дернул он из-под меня скамью и, взяв, поставил ее на прежнее место.
«Придет, так чтоб не догадался, а нам пора».
«Ах, ты все про лакея моего!» — засмеялась вдруг Мария Тимофеевна. «Боишься? Ну, прощайте, добрые гости». А послушай одну минутку, что я скажу. Давеча пришел это сюда, этот Нилыч с Филипповым, с хозяином. Рыжая бородища, а мой-то на ту пору на меня налетел. Как хозяин-то схватит его, как дернет по комнате, а мой-то кричит: «Не виноват, за чужую вину терплю». Так веришь ли, мы все как были, так и покатились со смеху.
«Эх, Тимофеевна, да ведь это я был за место рыжей-то бороды. Ведь это я его давеча за волосы от тебя отволок. А хозяин к вам третьего дня приходил брониться с вами. Ты смешала».
«Постой, ведь сей в самом деле смешала. Может, и ты. Но чего спорить о пустяках? Не все ли ему равно, кто его оттаскает?» — засмеялась она.
«Пойдемте», — вдруг дернул меня Шатов. «Ворота заскрипели. Застанет нас и забьет ее». И не успели мы еще взбежать на лестницу, как раздался в воротах пьяный крик и посыпались ругательства. Шатов, впустив меня к себе, запер дверь на замок. «Посидеть вам придется с минуту, если не хотите истории. Вишь, кричит, как поросенок. Должно быть, опять за порог зацепился». Каждый-то раз растянется. Без истории, однако, не обошлось. Шестое. Шатов стоял у запертой своей двери и прислушивался на лестницу. Вдруг отскочил. «Сюда идет». «Я так и знал», — яростно прошептал он. «Пожалуй, до полночи теперь не отвяжется». Раздалось несколько сильных ударов кулаком в двери.
«Шатов! Шатов, отопри!» — завопил капитан. «Шатов, друг, я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по лесам затрепетало. Рассказать тебе, что я проснулся, черт тебе дери, весь проснулся под ветвями, точно под розгами. Ха-ха! Каждая птичка просит жажды. Рассказать, что пить я буду, пить не знаю, пить что буду. Ну да и черт побери с глупым любопытством. Шатов, понимаешь ли ты, как хорошо жить на свете?»
«Не отвечайте», — шепнул мне опять Шатов.
«Отвори же! Понимаешь ли ты, что есть нечто высшее, чем драка, между человечеством. Есть минуты благородного лица. Шатов, я добр, я прощу тебя. Шатов, к черту прокламация. Молчание. Понимаешь ли ты, осел, что я влюблен? Я фрак купил. Посмотри, фрак любви, 15 целковых. Капитанская любовь требует светских приличий. Отвори! Дико заревел он вдруг и неистово застучал опять кулаками. «Убирайся к черту!» — заревел вдруг Ишатов. «Раб! Раб крепостной! И сестра твоя раба, и рабыня-воровка! А ты свою сестру продал? Врешь? Терплю напраслину, когда могу одним объяснением. Понимаешь ли, кто она такова?» «Кто?» — с любопытством подошел вдруг к дверям Шатов. «Да ты понимаешь ли?»
«Да уж пойму. Ты скажи, кто?»
«Я смею сказать». Я всегда все смею в публике сказать.
«Но навряд смеешь», — поддразнил Шатов и кивнул мне головой, чтоб я слушал.
«Не смею?»
«По-моему, не смеешь».
«Не смею?»
«Да ты говори, если барских розок не боишься. Ты ведь трус, а еще капитан».
Я, она есть, — залепетал капитан дрожащим, взволнованным голосом. «Ну, — подставил ухо Шатов. Наступило молчание, по крайней мере, на полминуты.
«Подлец!» — раздалось, наконец, за дверью, и капитан быстро отретировался вниз, пыхтя, как самовар, с шумом оступаясь на каждой ступени. «Нет, он хитер. И пьяный не проговорится», — отошел от двери Шатов.
«Что же это такое?» — спросил я. Шатов махнул рукой, отпер дверь и стал опять слушать на лестницу. Долго слушал, даже сошел вниз потихоньку несколько ступеней, наконец воротился. Не слыхать ничего, не дрался, значит, прямо повалился дрыхнуть. Вам пора идти.
«Послушайте, Шатов, что же мне теперь заключить из всего этого?»
«Заключайте, что хотите», — ответил он усталым и брезгливым голосом и сел за свой письменный стол.
«Я ушел?» Одна невероятная мысль все более и более укреплялась в моем воображении. С тоской думал я о завтрашнем дне. 7. Этот завтрашний день, то есть то самое воскресенье, в которое должна была уже безвозвратно решиться участь Степана Трофимыча, был одним из замечательнейших дней в моей хронике. Это был день неожиданностей, день развязок прежнего и завязок нового, резких разъяснений и еще пущей путаницы. Утром, как уже известно читателю, я обязан был сопровождать моего друга к Варваре Петровне по ее собственному назначению,
А в 3 часа пополудни я уже должен был быть у Лизаветы Николаевны, чтобы рассказать ей, я сам не знал о чем, и способствовать ей, сам не знал в чем. И между тем все разрешилось так, как никто бы не предположил. Одним словом, это был день удивительно сошедшихся случайностей. Началось с того, что мы со Степаном Трофимычем, явившись к Варваре Петровне ровно в 12 часов, как она назначила, не застали ее дома. Она еще не возвращалась от обедни. Бедный друг мой был так настроен, или лучше сказать, так расстроен, что это обстоятельство тотчас же сразило его. Почти в бессилии опустился он на кресло в гостиной. Я предложил ему стакан воды, но, несмотря на бледность свою и даже на дрожь в руках, он с достоинством отказался. Кстати, костюм его отличался на этот раз необыкновенную изысканностью. Почти бальное, батистовое с вышивкой белье, белый галстук, новая шляпа в руках, свежие соломенного цвета перчатки и даже чуть-чуть духи. Только что мы уселись, вошел Шатов, введенный камердинером, ясное дело, тоже по официальному приглашению. Степан Трофимыч привстал было протянуть ему руку, но Шатов, посмотрев на нас обоих внимательно, поворотил в угол, уселся там и даже не кивнул нам головой. Степан Трофимыч опять испуганно поглядел на меня. Так просидели мы еще несколько минут в совершенном молчании. Степан Трофимыч начал было вдруг мне что-то очень скоро шептать, но я не расслушал. Да и сам он от волнения не докончил и бросил. Вошел еще раз камердинер поправить что-то на столе, а вернее поглядеть на нас. Шатов вдруг обратился к нему с громким вопросом. «Алексей Егорыч, не знаете, Дарья Павловна с ней отправилась?»
«Варвара Петровна изволили поехать в собор Однес, а Дарья Павловна изволили остаться у себя наверху и не так здоровы-с». Назидательно и чинно доложил Алексей Егорыч. Бедный друг мой опять бегло и тревожно со мной переглянулся, так что я, наконец, стал от него отворачиваться. Вдруг у подъезда прогремела карета, и некоторое отдаленное движение в доме возвестило нам, что хозяйка воротилась. Все мы привскочили с кресел, но опять неожиданность. Послышался шум многих шагов, значило, что хозяйка возвратилась не одна, а это действительно было уже несколько странно, так как сама она назначила нам этот час. Послышалось, наконец, что кто-то входил до странности скоро, точно бежал, а так не могла входить Варвара Петровна. И вдруг она почти влетела в комнату, запыхавшись и в чрезвычайном волнении. За нею, несколько приотстав и гораздо тише, вошла Лизавета Николаевна, а с Лизаветой Николаевной рука в руку Марья Тимофеевна Лебяткина. Если б я увидел это во сне, то и тогда бы не поверил. Чтобы объяснить эту совершенную неожиданность, необходимо взять часом назад и рассказать подробнее о необыкновенном приключении, происшедшем с Варварой Петровной в соборе.
Во-первых, к обедне собрался почти весь город, то есть, разумея, высший слой нашего общества. Знали, что пожалует губернаторша в первый раз после своего к нам прибытия. Замечу, что у нас уже пошли слухи о том, что она вольнодумка и новых правил. Всем дамам известно было тоже, что она великолепна и с необыкновенным изяществом будет одета, а потому наряды наших дам отличались на этот раз изысканностью и пышностью. Одна лишь Варвара Петровна была скромна и по-всегдашнему одета во все черное, так бессменно одевалась она в продолжении последних 4 лет. Прибыв в собор, она поместилась на обычном своем месте, налево в первом ряду, и ливрейный лакей положил пред нею бархатную подушку для коленопреклонений, одним словом, все по-обыкновенному. Но заметили тоже, что на этот раз она во все продолжение службы как-то чрезвычайно усердно молилась. Уверяли даже потом, когда все припомнили, что даже слезы стояли в глазах ее. Кончилась, наконец, обедня, и наш протоиерей, отец Павел, вышел сказать торжественную проповедь. У нас любили его проповеди и ценили их высоко, уговаривали его даже напечатать, но он все не решался. На этот раз проповедь вышла как-то особенно длинна. И вот во время уже проповеди подкатила к собору одна дама на легковых извозчичьих дрожках прежнего фасона, то есть на которых дамы могли сидеть только сбоку, придерживаясь за кушак извозчика и колыхаясь от толчков экипажа, как полевая былинка от ветра. Эти Ваньки в нашем городе до сих пор еще разъезжают. Остановясь у угла собора, ибо у врат стояло множество экипажев и даже жандармы, дама соскочила с дрожек и подала Ваньке 4 копейки серебром. «Что ж, мало разве, Ваня?» — вскрикнула она, увидав его гримасу. «У меня все, что есть», — прибавила она жалобно.
«Ну да бог с тобой». «Не рядясь, садил», — махнул рукой Ванька и поглядел на нее, как бы думая, «да и грех тебя обижать-то». Затем, сунув за пазуху кожаный кошель, тронул лошадь и укатил, напутствуемый насмешками близ стоящих извозчиков. Насмешки и даже удивления сопровождали и даму все время, пока она пробиралась к соборным вратам между экипажами и ожидавшим скорого выхода господ лакейством. Да и действительно было что-то необыкновенное и неожиданное для всех в появлении такой особы вдруг откуда-то на улице средь народа. Она была болезненно худа и прихрамывала, крепко набелена и нарумянина, с совершенно оголенную длинную шеей, без платка, без бурнуса, в одном только стареньком темном платье, несмотря на холодный и ветреный, хотя и ясный сентябрьский день, с совершенно открытой головой, с волосами, подвязанными в крошечный узелок на затылке, в который с правого боку воткнута была одна только искусственная роза из таких, которыми украшают вербных херувимов.
Такого вербного херувима в венке из бумажных роз я именно заметил вчера в углу под образами, когда сидел у Марьи Тимофеевны. К довершению всего дама шла, хоть и скромно опустив глаза, но в то же время весело и лукаво улыбаясь. Если бы она еще капельку промедлила, то ее бы, может быть, и не пропустили в собор, но она успела проскользнуть, а, войдя во храм, протиснулась незаметно вперед. Хотя проповедь была наполовине, и вся сплошная толпа, наполнявшая храм, слушала ее с полным и беззвучным вниманием, но все-таки несколько глаз с любопытством и недоумением покосились на вошедшую. Она упала на церковный помост, склонив на него свое набеленное лицо, лежала долго и, по-видимому, плакала, но, подняв опять голову и привстав с колен, очень скоро оправилась и развлеклась. Весело, с видимым чрезвычайным удовольствием, стала скользить она глазами по лицам, по стенам собора, с особенным любопытством вглядывалась в иных дам, приподнимаясь для этого даже на цыпочки и даже раза два засмеялась, как-то странно при этом хихикая. Но проповедь кончилась, и вынесли крест. Губернаторша пошла к кресту первая, но, не дойдя двух шагов, приостановилась, видимо, желая уступить дорогу Варваре Петровне, со своей стороны подходившей слишком уж прямо и как бы не замечая никого впереди себя. Необычайная учтивость губернаторши без сомнения заключала в себе явную и остроумную в своем роде колкость. Так все поняли. Так поняла, должно быть, и Варвара Петровна. Но по-прежнему, никого не замечая и с самым непоколебимым видом достоинства, приложилась она ко кресту и тотчас же направилась к выходу. Ливрейный лакей расчищал пред ней дорогу, хотя и без того все расступались, но у самого выхода на паперте тесно сбившаяся кучка людей на мгновение загородила путь. Варвара Петровна приостановилась, и вдруг странное, необыкновенное существо, женщина с бумажной розой на голове, протиснувшись между людей, опустилась пред нею на колени.
Варвара Петровна, которую трудно было чем-нибудь озадачить, особенно в публике, поглядела важно и строго.
Поспешу заметить здесь, по возможности вкратце, что Варвара Петровна, хотя и стала в последние годы излишне, как говорили, расчетлива и даже скупенька, но иногда не жалела денег, собственно, на благотворительность. Она состояла членом одного благотворительного общества в столице. В недавний голодный год она отослала в Петербург в главный комитет для приема пособий потерпевшим 500 рублей, и об этом у нас говорили. Наконец, в самое последнее время, перед назначением нового губернатора, она была совсем уже основала местный дамский комитет для пособия самым беднейшим родильницам в городе и губернии. У нас сильно упрекали ее в честолюбии, но известная стремительность характера Варвары Петровны и в то же время настойчивость чуть не восторжествовали над препятствиями. Общество
общества почти уже устроилось, а первоначальная мысль все шире и шире развивалась в восхищенном уме основательницы. Она уже мечтала об основании такого же комитета в Москве, о постепенном распространении его действий по всем губерниям, и вот с внезапной переменой губернатора все приостановилось, а новая губернаторша, говорят, уже успела высказать в обществе несколько колких и, главное, метких и дельных возражений насчет будто бы непрактичности основной мысли подобного комитета, что, разумеется, с прикрасами было уже передано Варваре Петровне. Один Бог знает глубину сердец. Но полагаю, что Варвара Петровна даже с некоторым удовольствием приостановилась теперь в самых соборных вратах, зная, что мимо должна сейчас же пройти губернаторша, а затем и все, и пусть сама увидит, как мне все равно, что бы она там ни подумала, и что бы ни сострила еще насчет тщеславия моей благотворительности, вот же вам всем.
Что вы, милая, о чем вы просите? Внимательнее всмотрелась Варвара Петровна в колено преклоненную пред нею просительницу. Та глядела на нее ужасно оробевшим, застыдившимся, но почти благоговейным взглядом, и вдруг усмехнулась с тем же странным хихиканьем.
«Что она? Кто она?» Варвара Петровна обвела кругом присутствующих повелительным и вопросительным взглядом. Все молчали.
«Вы несчастны. Вы нуждаетесь во вспоможении».
«Я нуждаюсь. Я приехала», — лепетала несчастная, прерывавшимся от волнения голосом, «я приехала только, чтобы вашу ручку поцеловать», и опять хихикнула. С самым детским взглядом, с каким дети ласкаются, что-нибудь выпрашивая, потянулась она схватить ручку Варвары Петровны, но, как бы испугавшись, вдруг отдернула свои руки назад.
«Только за этим и прибыли?» — улыбнулась Варвара Петровна с сострадательной улыбкой, но тотчас же быстро вынула из кармана свой перламутровый портмоне, а из него 10-рублевую бумажку и подала незнакомке. «Та взяла». Варвара Петровна была очень заинтересована и, видимо, не считала незнакомку какой-нибудь простонародную просительницей.
«Видишь, 10 рублей дала», — проговорил кто-то в толпе.
«Ручку-то пожалуйте», — лепетала несчастная, крепко прихватив пальцами левой руки за уголок полученную 10-рублевую бумажку, которую свивала ветром. Варвара Петровна почему-то немного нахмурилась и с серьезным, почти строгим видом протянула руку. Та с благоговением поцеловала ее. Благодарный взгляд ее заблистал каким-то даже восторгом. Вот в это-то самое время подошла губернаторша, и прихлынула целая толпа наших дам и старших сановников. Губернаторша поневоле должна была на минутку приостановиться в тесноте. Многие остановились.
«Вы дрожите?
«Вам холодно?» — заметила вдруг Варвара Петровна и, сбросив с себя свой бурнус, на лету подхваченный лакеем, сняла с плеч свою черную, очень недешевую шаль и собственными руками окутала обнаженную шею все еще стоявшей на коленях просительницы.
«Да встаньте же!» «Встаньте с колен, прошу вас!» Та встала. «Где вы живете? Неужели никто, наконец, не знает, где она живет?»
Снова нетерпеливо оглянулась кругом Варвара Петровна, но прежней кучки уже не было. Виднелись все знакомые светские лица, разглядывавшие сцену, одни со строгим удивлением, другие с лукавым любопытством и в то же время с невинной жаждой скандальчика, а третьи начинали даже посмеиваться.
«Кажется, это Лебяткины-с».
Выискался, наконец, один добрый человек с ответом на запрос Варвары Петровны. Наш почтенный и многими уважаемый купец Андреев в очках с седою бородой, в русском платье и с круглую цилиндрическую шляпой, которую держал теперь в руках.
«Они у Филипповых в доме проживают». «В Богоявленской улице».
«Лебяткин? Дом Филиппова? Я что-то слышала».
«Благодарю вас, Никон Семенович. Но кто этот Лебяткин?»
«Капитаном прозывается. Человек, надо бы так сказать, неосторожный, а это уж заверная их сестрица. Она, полагать надо, из-под надзору теперь ушла», — сбавив голос, проговорил Никон Семенович и значительно взглянул на Варвару Петровну.
«Понимаю вас. Благодарю, Никон Семенович. Вы, милая моя, госпожа Лебяткина?»
«Нет, я не Лебяткина».
«Так, может быть, ваш брат Лебяткин?»
«Брат мой Лебяткин».
«Вот что я сделаю. Я вас теперь, моя милая, с собой возьму, а от меня вас уже отвезут к вашему семейству. Хотите ехать со мной?»
«Ах, хочу!» — всплеснула ладошками госпожа Лебяткина. «Тетя, тетя, возьмите меня с собой к вам!» — раздался голос Лизаветы Николаевны. Замечу, что Лизавета Николаевна прибыла к обедне вместе с губернаторшей, а Прасковья Ивановна по предписанию доктора поехала тем временем покататься в карете, а для развлечения увезла с собой и Маврикия Николаевича. Лиза вдруг оставила губернаторшу и подскочила к Варваре Петровне.
«Милая моя, ты знаешь, я всегда тебя рада. Но что скажет твоя мать?» — начала была осаниста Варвара Петровна, но вдруг смутилась, заметив необычайное волнение Лизы.
«Тетя! Тетя непременно теперь с вами», — умоляла Лиза, целуя Варвару Петровну.
«Mais qu'avez-vous donc, Лиз?» «Но что с вами, Лиза?» — с выразительным удивлением проговорила губернаторша.
«Ах, простите, голубчик, шеркузин, я к тете». На лету повернулась Лиза к неприятно удивленной своей шер-кузин и поцеловала ее два раза. «И маман тоже скажите, чтобы сейчас же приезжала за мной к тете.
Маман непременно, непременно хотела заехать. Она давеча сама говорила. «Я забыла вас предуведомить», — трещала Лиза. «Виновата. Не сердитесь, Жюли, шер кузин. Тетя, я готова».
«Если вы, тетя, меня не возьмете, то я за вашей каретой побегу и закричу». Быстро и отчаянно прошептала она совсем на ухо Варваре Петровне. Хорошо еще, что никто не слыхал. Варвара Петровна даже на шаг отшатнулась и пронзительным взглядом посмотрела на сумасшедшую девушку. Этот взгляд все решил. Она непременно положила взять с собой Лизу.
«Этому надо положить конец», — вырвалось у ней. «Хорошо, я с удовольствием беру тебя, Лиза», — тотчас же громко прибавила она. «Разумеется, если Юлия Михайловна согласится тебя отпустить». С открытым видом и с прямодушным достоинством повернулась она прямо к губернаторше.
«О, без сомнения, я не захочу лишить ее этого удовольствия. Тем более, что я сама с удивительной любезностью залепетала вдруг Юлия Михайловна. Я сама хорошо знаю, какая на наших плечиках фантастическая всевластная головка». Юлия Михайловна очаровательно улыбнулась.
«Благодарю вас чрезвычайно», — отблагодарила вежливым и осанистым поклоном Варвара Петровна.
«И мне тем более приятно», — почти уже с восторгом продолжала свой лепет Юлия Михайловна, даже вся покраснев от приятного волнения, «что кроме удовольствия быть у вас, Лизу увлекает теперь такое прекрасное, такое, могу сказать, высокое чувство, сострадание». Она взглянула на несчастную и на самой паперти храма.
«Такой взгляд делает вам честь», — великолепно одобрила Варвара Петровна. Юлия Михайловна стремительно протянула свою руку, и Варвара Петровна с полной готовностью дотронулась до нее своими пальцами. Всеобщее впечатление было прекрасное. Лица некоторых присутствовавших просияли удовольствием, показалось несколько сладких и заискивающих улыбок. Одним словом, всему городу вдруг ясно открылось, что это не Юлия Михайловна пренебрегала до сих пор Варварой Петровной и не сделала ей визита, а сама Варвара Петровна, напротив, держала в границах Юлию Михайловну, тогда как та пешком бы, может, побежала к ней с визитом, если бы только была уверена, что Варвара Петровна ее не прогонит. Авторитет Варвары Петровны поднялся до чрезвычайности.
«Садитесь же, милая», — указала Варвара Петровна мадемуазель Лебяткиной на подъехавшую карету.
Несчастная радостно побежала к дверцам, у которых подхватил ее лакей.
«Как? Вы хромаете?» — вскричала Варвара Петровна совершенно как в испуге и побледнела.
Все тогда это заметили, но не поняли.
Карета покатилась. Дом Варвары Петровны находился очень близко от собора. Лиза сказывала мне потом, что Лебяткина смеялась истерически все эти 3 минуты переезда, а Варвара Петровна сидела как будто в каком-то магнетическом сне. Собственное выражение Лизы.